Глава вторая. Портрет дочери фермера. Автора отвозят в соседний город, а потом в столицу. Подробности его путешествия. Моя хозяйка имела 9-летнюю дочь, очень развитую для своего возраста, искусно владевшую иголкой и отлично одевавшую свою куклу. Вместе с матерью она смастерила мне на ночь постель в колыбельке куклы. Колыбелька эта была положена в небольшой ящик из комода, а ящик поставлен на подвешенную к потолку полку, чтобы уберечь меня от крыс. Такова была моя постель все время, пока я жил с этими людьми, но она становилась более удобной по мере того, как я, начав усваивать их язык, мог объяснить, что мне нужно. Девочка была настолько сметлива, что, увидя раз или два, как я раздеваюсь, могла и сама одевать и раздевать меня. Но я никогда не злоупотреблял ее услугами и предпочитал, чтобы она позволяла мне делать то и другое самому. Она шила мне 7 рубашек и другое белье из самого тонкого полотна, какое только можно было достать. Но, говоря без преувеличения, это полотно было гораздо толще нашей дерюги. Она постоянно собственноручно стирала его для меня. Она была также моей учительницей и обучила меня своему языку. Когда я пальцем указывал на какой-нибудь предмет, она называла его. Так что через несколько дней я мог попросить все, что мне было нужно. Она отличалась прекрасным характером и была для своих лет небольшого роста, всего около 40 футов. Она дала мне имя Грильдрик, которая утвердилась за мной сперва в семье, а потом и во всем королевстве. Это слово означает то же, что и латинское «гомункул», итальянское «гоминсилитина» и английское «манекин». Я был обязан главным образом ей сохранением своей жизни в этой стране. Мы никогда не разлучались во все время моего пребывания там. Я называл ее моей «Глюмдальклич», то есть нянюшкой, и заслужил бы упрек в глубокой неблагодарности, если бы не упомянул здесь о заботах и теплой ко мне привязанности, Глюмдальклич. Мне от души хотелось бы отплатить ей по заслугам, вместо того, чтобы стать невольным, но пагубным орудием, постигшей ее немилости, как я имею большие основания опасаться. Вскоре после моего прибытия между соседями хозяина начали распространяться слухи, что он нашел в поле странного зверька, величиной почти со сплек нока, но по виду своему совершенно похожего на человека. Говорили, что этот зверек подражает всем действиям человека, что он как будто даже говорит на каком-то собственном наречии и уже выучился произносить несколько слов на их языке, что он ходит, держась прямо на двух ногах, что он ручной, покорный, идет на зов и делает все, что ему приказывают, что строение его очень нежное, а лицо белее, чем у дворянской 3-летней девочки. Другой фермер, близкий сосед и большой приятель моего хозяина, пришел к нему разведать, насколько справедливы все эти слухи. «Меня немедленно вынесли и поставили на стол», где я по команде расхаживал, вынимал из ножен мой тесак и вкладывал его обратно. Делал реверанс гостю моего хозяина, спрашивал на его языке, как он поживает, говорил, что рад видеть его. Словом, в точности исполнял все, чему научила меня моя нянюшка. Чтобы лучше рассмотреть меня, фермер этот, человек старый и слабый глазами, надел очки. Взглянув на него, я не мог удержаться от смеха, ибо глаза его казались похожими на полную луну, когда она светит в комнату в 2 окошка. Домашние, поняв причину моей веселости, стали тоже смеяться, а старикан оказался настолько глуп, что рассердился и счел себя обиженным. Он был известен как большой скряга, и на мое несчастье эта репутация оказалась вполне заслуженной, потому что он тут же дал моему хозяину проклятый совет показывать меня как диковинку на ярмарке в ближайшем городе, до которой было от нашего дома 30 минут езды, то есть около 22 миль. Я догадался, что затевается какое-то дурное дело. когда старик начал долго перешептываться с хозяином, указывая по временам на меня. От страха мне показалось даже, что я уловил и понял несколько слов. На другой день, утром, моя нянюшка Глюмдаль-Клич рассказала мне, в чем дело, искусно выведав все у матери. Прижав меня к груди, бедная девочка заплакала от стыда и горя. Она боялась, как бы мне не вышло какого-нибудь худо от этих грубых, неотесанных людей, которые, беря меня на руки, могли задушить меня или причинить мне увечья. С другой стороны, зная мою природную скромность и чувствительность в делах чести, она предвидела, в каком я буду негодовании, если меня станут показывать за деньги на потеху толпы. Она сказала, что ее папа и мама обещали подарить ей Грильдрига, но она видит теперь, что они хотят поступить с ней так же, как в прошлом году, когда подарили ягненка. Как только он откормился, его продали мяснику. Признаюсь откровенно, что я был меньше огорчен этими известиями, чем моя нянюшка. Я твердо надеялся, и эта надежда никогда меня не покидала, что в один прекрасный день я верну себе свободу. Что же касается позора быть выставленным на показ как чудище, то я чувствовал себя совершенно чужим в этой стране и полагал, что в моем несчастье никто не вправе будет упрекнуть меня, если мне случится возвратиться в Англию, так как даже сам король Великобритании, оказавшись на моем месте, принужден был бы подвергнуться такому же унижению. Послушавшись совета моего друга, мой хозяин в ближайший базарный день повез меня в ящике в соседний город, взяв с собой и маленькую дочь, мою нянюшку, которую он посадил на седло позади себя. Ящик был закрыт со всех сторон, в нем была только небольшая дверца, чтобы я мог входить и выходить, и несколько отверстий для доступа воздуха. Девочка была настолько заботлива, что положила в ящик стеганое одеяло с кроватки своей куклы, на которое я мог лечь. Все же эта поездка страшно растрясла и утомила меня, несмотря на то, что она продолжалась всего полчаса. Лошадь каждым своим шагом покрывала около 40 футов и бежала такой крупной рысью, что ее движения напоминали мне движение корабля во время бури, который то поднимается волной в гору, то низвергается в бездну, с той только разницей, что они совершались с большой скоростью. Сделанный нами путь приблизительно равнялся пути между Лондоном и Сент-Олбансом. Это расстояние равно примерно 12 милям. Хозяин сошел с коня у гостиницы, где обычно останавливался. Посовещавшись с содержателем гостиницы и сделав некоторое приготовление, он нанял Грультруда, то есть глашатая, чтобы объявить по городу о необыкновенном существе, которое будут показывать в гостинице под вывеской «Зеленого орла». Существо это не больше сплекнока, местного, очень изящного зверька 6 футов длины. Всей своей внешностью похожа на человека, умеет произносить несколько слов и проделывает разные забавные штуки. Меня поставили на стол в самой большой комнате гостиницы, величиной, вероятно, в 300 квадратных футов. Моя нянюшка стояла на табурете возле самого стола, чтобы охранять меня и указывать, что я должен делать. Во избежание толкотни хозяин впускал в комнату не более 30 человек сразу. По команде девочки я ходил взад и вперед по столу. Она задавала мне вопросы, которые были мне понятны, и я громко отвечал на них. Несколько раз я обращался к присутствующим, то свидетельствуя им свое почтение, то выражая желание снова их видеть у себя, то произнося еще и другие фразы, которые я выучил. Я брал наперсток, наполненный вином, который Глюмдаль-Клич дала мне вместо рюмки, и выпивал за здоровье публики. Я вынимал тесак и размахивал им, как показывают учителя фехтования в Англии. Моя нянюшка дала мне соломинку, и я проделывал ею упражнение как пикой, искусство владеть которой меня обучали в юности. В этот день было 12 перемен зрителей, и каждый раз мне приходилось сызнова повторять те же шутки, так что они страшно надоели мне и утомили до полусмерти. Видевшие представление передавали обо мне такие чудеса, что народ буквально ломился в гостиницу. Оберегая свои интересы, мой хозяин не позволял никому, кроме дочери, прикасаться ко мне. И для предупреждения опасности скамьи были отставлены далеко от стола. Несмотря на это, какой-то школьник запустил мне в голову орех с такой силой, что не промахнись он, орех этот, наверное, раскроил бы мне череп, так как величиной он был с нашу тыкву. К моему удовлетворению озорника поколотили и выгнали вон из залы. Мой хозяин объявил по городу, что снова будет показывать меня в ближайший базарный день. Тем временем он изготовил для меня более удобную повозку, в которой я очень нуждался, так как первое путешествие и непрерывное восьмичасовое представление до того изнурили меня, что я на силу стоял на ногах и едва мог выговорить слово. Мне понадобилось целых 3 дня, чтобы прийти в себя и восстановить свои силы. Тем более, что и дома я не знал покоя, так как все соседние дворяне на 100 миль в окружности, наслышавшись обо мне, приезжали к хозяину посмотреть на диковинку. Каждый день у меня бывало не менее 30 человек с женами и детьми, так как страна эта густо населена, и мой хозяин, показывая меня дома, всегда требовал плату за полную залу, хотя бы в ней находилось только одно семейство. Таким образом, в течение некоторого времени я почти не имел отдыха, кроме среды, их воскресенье, несмотря на то, что меня не возили в город. Видя, что я могу принести ему большие барыши, хозяин решил объехать со мной все крупные города королевства. Собрав все необходимое для долгого путешествия и сделав распоряжение по хозяйству, он простился с женой, и 17 августа 1705 года, то есть через 2 месяца после моего прибытия, мы отправились в столицу, расположенную почти в центре этого государства, на расстоянии 3000 миль от нашего дома. Хозяин поместил позади себя свою дочь, Глюмдальклич. Она держала меня на коленях в ящике, привязанном к ее талии. Девочка обила стенки ящика самой мягкой материей, какую только можно было найти, а пол устлала войлоком, поставила мне кроватку куклы, снабдила меня бельем и всем необходимым, и вообще постаралась устроить меня как можно удобнее. Нас сопровождал один работник, ехавший за нами с багажом. Мой хозяин собирался показывать меня во всех городах, лежавших на нашем пути. Кроме того, он удалялся иногда на 50 и даже на 100 миль в сторону от дороги, в какую-нибудь деревню или какому-нибудь знатному лицу, если рассчитывал заработать деньги. Мы делали в день не больше 140 или 160 миль, потому что Глюмдальклич, заботясь обо мне, жаловалась, что она устает от верховой езды. По моему желанию, она часто вынимала меня из ящика, чтобы дать подышать свежим воздухом и показать окрестности, но всегда крепко держала меня за помощью. Мы переправились через 5 или 6 рек, в несколько раз шире и глубже Нила и Ганга, и едва ли нам встретился хоть один такой маленький ручеек, как Темза у Лондонского моста. Мы были в пути 10 недель, и в течение этого времени меня показывали в 18 больших городах, не считая множества деревень и частных домов. 25 октября мы прибыли в столицу, называемую на тамошнем языке Лорбрульгрут или «Гордость Вселенной». Мой хозяин остановился на главной улице, недалеко от королевского дворца, и выпустил афиши с точным описанием моей особы и моих дарований. Он нанял большую залу шириною в 300 или 400 футов и поставил в ней стол футов 60 в диаметре, на котором я должен был проделывать свои упражнения. Стол этот обнесен был решеткой вышиной в 3 фута и на таком же расстоянии от краев, чтобы предохранить меня от падений. К общему удовлетворению и восхищению меня показывали по 10 раз в день. В это время я уже довольно сносно говорил на местном языке и превосходно понимал все задаваемые мне вопросы. Мало того, я выучил азбуку и мог читать нетрудные фразы, чем я обязан моей Глюмдальклич, которая занималась со мной дома, а также в часы досуга во время путешествия. При ней была в кармане книжечка, немного побольше атласа Сансона, заключавшая в себе краткий катехизис для девочек. По этой книге она выучила меня азбуке и чтению.